На следующий день после обеда Рик с матерью перевезли самые необходимые вещи в одну из времянок вблизи постоянно гудящей буровой установки. Утром отец собирался лететь в Тель-Авив, а оттуда в Лондон и дальше в США. Зильверман прибыл в Яраш за 3 часа до отлета господина Макрея и временно принял руководство установкой до его возвращения. Вернувшись из аэропорта, Рик застал у дверей времянки Рувима Нордштейна, поджидающего его, чтобы идти с ним в школу. Здесь, в рабочем поселке, семьи Нордштейн и Макрей жили почти по соседству. Для Рувима в Яраше было ново, и, естественно, ребята в школе и школьные порядки составляли вопросы первостепенной важности. «Ребята хорошие», — успокоил его Рик. «Они действительно хорошо к нему относились, пока не узнали, что он христианин». В школе Рувима определили в другой класс и назначили другие предметы. Рик встретился с ним только после занятий. «Ну и как тебе понравилось?» — поинтересовался он. «Нормально, не так уж плохо для начала», — неопределенно ответил Рувим. Рик испытывающе посмотрел на товарища. Знал ли он о происшедшем в его классе? Они молча вышли за поселок и поднялись на первый каменистый холм. Наконец Рувим спросил Рика: «Рик, почему мальчишки тебя в школе не любят?» Он попал в самую точку. Мозг Рика напряженно заработал. «Я... Все обстоит так», — начал он, молясь о верных словах. «Все мальчики и девочки в моем классе — евреи». «Не все», — поправил Рувим. «Четверо или пятеро — американцы или англичане, но они прекрасно ладят с евреями». «И я с ними ладил», — объяснил Рик, «пока они не узнали, что я верю в Иисуса Христа как Мессию и моего личного Спасителя. Поэтому они меня теперь избегают». «Понятно». В голосе Рувима чувствовалось отчуждение и нерешительность. Он будто не знал, насколько уместной была их дружба. Рик серьезно посмотрел на товарища. «Я хочу быть твоим другом, Рувим». Еврей обернулся к Рику. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Наконец Рувим решительным тоном ответил: «Я хочу быть твоим другом, Рик». Остаток пути по горячей и пыльной дороге мальчики прошли ускоренным шагом, счастливые тем, что их дружба выдержала первое испытание на прочность. Приближаясь к буровой вышке, товарищи уже издали почувствовали неладное. Повсюду праздно стояли взволнованные рабочие, что-то горячо обсуждая. По направлению к установке бежал доктор. «Что-то случилось», — понял Рик. Мальчики подбежали к ближайшей группе мужчин. «Что произошло?» — спросил Рик. Мужчины ответили лишь вопросительным взглядом. «Вероятно, не понимают английского», — догадался Рик и побежал к вышке. «Что случилось?» — спросил он знакомого американца. «Ранен Бен Зильверман», — ответил тот. «Боюсь, что очень тяжело». «Идем», — быстро шепнул Рик Рувиму. «Нам нужно выяснить, в чем дело». И он начал пробираться сквозь плотное кольцо буровиков, окружавших раненого. Зильверман с искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута, рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. «Как это случилось?» – обратился Рик к стоящему рядом рабочему. «Они укладывали новый отрезок трубопровода», – объяснил тот. «Одно из колец трубы сорвалось с троса и ударило его по плечу». «Впрямь сорвалось», — возразил другой мужчина. «Никогда не поверю, что это была случайность». «Верно, и я так думаю», — вмешался третий. «Зильверман кому-то мешает». «Ни за какое вознаграждение не соглашусь остаться здесь», — угрюмо вставил четвертый. «Два несчастных случая в неделю. Это слишком». Рик обернулся. Говорящий был высокий, жилистый мужчина с проницательным взглядом и заячьей губой. «Нет уж, милые мои», — повторил он, — «здесь меня никто не удержит. Я сегодня же потребую расчета, и только меня и видели. Кто знает, что случится завтра». Подъехала машина скорой помощи. Раненого уложили на носилки и погрузили в автомобиль. Рик на ходу тронул за рукав доктора, тоже садящегося в машину. «Он поправится?» — с тревогой спросил он. «Думаю, что поправится», — оборачиваясь, ответил доктор. «Но работу ему на долгое время придется оставить». Рик разочарованно посмотрел вокруг. невдалеке Рувим, наблюдавший за тем самым мрачным рабочим. Вместо того, чтобы требовать в кассе расчета, он переходил от одной группы рабочих к другой и, возбужденно жестикулируя, что-то объяснял. «Кажется, он пытается уговорить их уволиться», – догадался Рувим. Действительно, двое мужчин отложили свой инструмент и направились в контору. «Ты прав», – подтвердил Рик. «Смотри, он перешел к следующей группе. Говорит, как настоящий пропагандист. Неужели он хочет остановить всю работу на скважине?» Рик не решился рассказать Рувиму о том, что отец уже имел точные сведения об огромных запасах нефти, скрытых под установкой. Месторождение по величине превосходило все предыдущие разработки компании. На площадку вышел помощник отца Аарон Мессик. Пытаясь восстановить порядок, он начал давать указания. Но было уже слишком поздно. Половина дневной смены стояла у двери конторы, требуя расчета. Мессик решил прервать сверление на ночь. Рабочие ночной смены были переведены на дневную до тех пор, пока будут найдены новые силы. «Мне не нравятся эти новые порядки», – тихо сказал Рик товарищу. «У папы всегда работали в две смены, даже когда не хватало рабочих». Мальчики направились в сторону дома, минуя установки, гору труб и контору, возле которой все еще стояли двое мужчин, говорящих на непонятном Рику языке. Вдруг Рувим, схватив Рика за локоть, потянул его в сторону. «Что случилось?» – не понимая, в чем дело, спросил Рик, следуя за товарищем. «Вон тот!» – возбужденно проговорил он, указывая на одного из мужчин у конторы, который стоит спиной к нам, только что сказал на русском. «Что он сказал?» «Он сказал, что все готово, ночью можно действовать». У Рика по спине пробежали мурашки, сердце бешено забилось. Он чуть-чуть повернулся, чтобы краешком глаза увидеть мужчину, которого подслушал Рувим. Это был тот самый рабочий, агитировавший других уволиться. «Вот оказывается, кто был замешан в этом деле. Надо что-то предпринять», – торопил Рувим. Рик все еще стоял, не двигаясь. Что они могли сделать? Отец велел ему обо всех подозрениях сообщать Бену Зильверману. Но он был тяжело ранен и лежал в больнице. «Идем к Аарону Мессику. Он должен принять какое-нибудь решение». И Рик зашагал к кабинету отца, которым временно пользовался заместитель суперинтенданта Аарон Мессик. Увидев издали, что тот сел в джип и уже запустил мотор, Рик побежал. «Господин Мессик!» – кричал он. «Важное сообщение! Подождите!» Но Мессик его не слышал. Машина уже выехала на дорогу и набирала скорость. Через несколько секунд она исчезла в облаке пыли. «Уехал домой!» – разочарованно прошептал Рик. «Теперь он вернется только завтра утром». Товарищи вопросительно посмотрели друг на друга. «Я не знаю здесь никого, кому решился бы довериться», – наконец сказал Рик. «Нам остается только действовать самим. Смотри в оба, Рувим».